знакомит нас сегодня с новостями. Что касается прогнозов синоптиков, то они в последние дни стабильны. Я имею в виду, что погода мало где меняется, да практически нигде и не меняется. Вот в Москве она как была в последние дни, достаточно сухая, без осадков, солнечная даже. Вот такой и ожидается и сегодня, и завтра, и даже послезавтра. 0-2 сегодня днем, к вечеру похолодает до -2, -4. 754 миллиметра ртутного столба давления, влажность воздуха 87%, ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. А в Санкт-Петербурге ночью выпал снег, ну, правда, сейчас он уже растает, это и неудивительно, +1,3 сегодня, облачно, ну, днем без осадков, осадки ближайшие начинаются, ожидаются, в смысле, завтра утром, сегодня пока еще сухо. Ну, пока синоптики так, по крайней мере, прогнозируют. 758 миллиметров ртутного столба давления. Температура, я уже сказал, +1,3. Влажность 91%. Ветер южный 3,6 метров в секунду. Ну, а теперь мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди еще один час, как всегда, много разных тем, но я просто напомню вам, что вопрос, который мы вам сегодня задаем, сформулирован так. Есть ли у Дмитрия Медведева реальные конкуренты в борьбе за пост президента России? Понятно, почему мы вам этот вопрос задаем, потому что сегодня как раз очередной этап предвыборной гонки завершается. Кандидаты самовыдвиженцы должны 2 миллиона подписей в ЦИК предоставить в поддержку своей кандидатуры. Итак, напоминаю вам, что ответы на этот вопрос можете посылать на пейджер. Телефон 96143, телефон московский, код Москвы 495. Можно также смс-сообщение посылать с мобильных телефонов на номер +7 903 743 2801. Довольно много я уже получил от вас ответов. Ну, в ближайшее время начну их читать. Ну а пока мы отправляемся во Владимирскую область, где возбуждено уголовное дело по факту оскорбления представителя власти. Под этим представителем власти в данном случае имеется в виду глава государства. И вот дело такое возбудило Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Владимирской области. В чем тут суть, сейчас узнаем от Светланы Гоненко.
30 ноября 2007 года, накануне выборов в Государственную Думу, в рамках выпуска новостей в рубрике «Без комментариев» на телеканале ТВ-6 «Владимир» вышел материал о форуме сторонников Путина. Уже на следующий день после выборов в прокуратуру обратился депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Бабич, который посчитал, что в сюжете содержится оскорбление главы государства и разжигание национальной вражды. Жалоба была принята, а сам материал направлен в Нижний Новгород, в лингвистический университет, на экспертизу. Филологам было поручено определить, является ли оскорблением президента публицистическое клише «Путинг», употребленное ведущим в значении «митинг в поддержку Путина». По мнению экспертов, в определенном контексте это слово можно считать оскорблением. Итогом стало возбуждение уголовного дела по статье 319 Уголовного кодекса «Публичное оскорбление представителя власти». В том, что дело это политическое, мало кто сомневается. Так считает и ведущий, и главный редактор новостей ТВ-6 Сергей Головинов, который, впрочем, отметил, что никакого давления на себя и коллектив телекомпании он не ощущает.
Давления как такового, его вот прямого давления не было ни до дела, ни во время, ни там, я надеюсь, ни после не будет. Но подоплека этого дела, на мой взгляд, разумеется, политическая. Потому что событие было политическое, и комментарий был тоже в политическом ключе дан для этого события. Попытка перевести все это в правовое поле, вот исключительно там был оскорблен президент, не был, я думаю, она не будет успешной, поскольку не было ни желания, ни мысли вообще оскорблять президента. Речь вообще о президенте в данном сюжете не шла. Речь шла о форуме сторонников президента, а не о нем.
Впрочем, сам Сергей не считает этот случай каким-то особенным в рутинной ежедневной работе репортеров ТВ-6.
Просто рассказывали о мероприятии. Более того, я считаю, что мы ничего такого героического вообще не сделали. сделали. Это была простая, нормальная, рутинная работа. Некоторые СМИ, более радикально настроены, пытаются из нас лепить героев, вешать нас на крест свободы слова. Я, в общем-то, всячески этому противлюсь, поскольку мы здесь не проявили никакого героизма и сверхусилий. Постараюсь честно, то есть максимально профессионально и отстраненно подать эту ситуацию.
При том, что ситуация с оскорблением президента возникла в большей степени по недоразумению, некоторые независимые эксперты опасаются, что в происходящем все же усматривается попытка несколько осадить телекомпанию, отличающуюся от остальных, определенной свободной позицией. Рассказывает политолог и журналист Людмила Ишану.
Мне кажется, конечно, можно считать, что это стремление уменьшить это поле политической свободы. Потому что именно телекомпания ТВ-6 у нас в Владимирской области отличается вот такой вот свободой выражения, там, мнений там, и так далее.
Журналисты проходят по делу как свидетели. На этой неделе работников ТВ-6 начали вызывать в следственное управление для допросов. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Сегодня в программе много мы говорим о выборах предстоящих, но еще и будем говорить, а можем сейчас вспомнить и о выборах прошедших, выборах думских. Это мы как раз сделаем вместе с Вероникой Баде. Она вновь присоединилась ко мне в студии и, естественно, с интересными публикациями в Центральной Российской газете в руках. Итак, вот в чем смысл этого воспоминания о выборах?
Это публикация в газете «Коммерсант», она называется «Выборы стоили России демократии» и посвящена она новому отчету организации неправительственной организации Freedom House. Сегодня в Вашингтоне пройдет презентация ее ежегодного доклада о состоянии свободы в мире за 2007 год. Так вот, положение с правами и свободами в России получило в докладе крайне негативную оценку. В своем анализе ситуации в России эксперт Freedom House Арч Пэддингтон, написавший аналитическую часть доклада, резко критикует Москву за спектакль с парламентскими выборами. Несмотря на то, что при поверхностном взгляде выборы в России напоминали выборы в странах с устоявшейся демократией, по мнению целого ряда независимых наблюдателей, эти выборы стали спектаклем, так как партии кандидата, выступающие с критикой политики президента Путина, были исключены из избирательного процесса благодаря бюрократическим манипуляциям, пишет господин Пэддингтон. В докладе также отмечается, что пресса, в основном контролируемая государством и сторонниками президента, отдала освещению их позиций значительно больше места и времени, а в отношении оппозиции были приняты меры, сделавшие ее импотентной, разрозненной или прирученной. Влияние России на страны бывшего СССР, осуществляемое благодаря значительным энергоресурсам, также привлекло внимание Freedom House. В отчете особо отмечается, что Россия использует запасы нефти и газа для поощрения политически дружественных стран с автократическими режимами, одновременно оказывая давление на те государства, которые не желают кланяться Кремлю. В качестве примера Freedom House приводит политическую и материальную поддержку Кремлем некоторых стран Средней Азии, включая Узбекистан и Киргизию.
Спасибо, Вероника. Вот такая публикация «Выборы стоили России демократии», озаглавлена она. Ну что же, мне остается лишь поблагодарить Веронику Баде за то, что на протяжении полутора часов практически она знакомила нас с публикациями в центральных российских газетах. Сейчас в Москве 9:15, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
США и Польша с оптимизмом оценили итоги переговоров по ПРО. Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни победил на праймерис в Мичигане. В Казахстане суд заочно приговорил к 20 годам тюрьмы бывшего зятя президента страны. Папа Римский отменил выступление в университете из-за протестов преподавателей и студентов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. А в 13:00 по московскому времени в программе «Час прессы спорта» разговор пойдет на животрепещущие для украинцев темы. Стоит ли дублировать фильмы на украинский язык? И что делать тем, кто хочет смотреть кино по-русски? Ведущий программы Виталий Портников будет беседовать об этом с обозревателем газеты «24» Глебом Гусевым и редактором международного отдела журнала «Новинар» Дмитрием Губенко. Итак, в 13:07 по московскому времени, час прессы. Ну а сейчас у нас, если не час, то хотя бы несколько минут спорта. Начнем мы с открытого чемпионата Австралии по теннису. Там уже кое-какие матчи были сыграны. Вот, например, сообщу вам, что в мужском одиночном разряде Михаил Южный вышел в третий круг, победив итальянца Андреаса Сеппи в четырех партиях. Ну, Южный посеян на этом турнире под 14-м номером. Также второй сеянный Рафаэль Надаль, испанец, вышел также в третий круг. А вот у женщин две россиянки к этому часу потерпели поражение. Ольга Пучкова проиграла бельгийке Жустин Анен, первой ракетке мира, а Ярослава Шведова потерпела поражение от француженки Амели Моресмо, посеянной в 18-й. А вот зато Елена Веснина выиграла, она победила американку Джилл Крейбас. Ну, естественно, очередной день в разгаре, третий день этого чемпионата, так что много еще там предстоит событий. Ну а я пока просто сообщу вам, что после четвертого тура шахматного супертурнира 19-й категории, традиционно проходящего в Вейканзее, это Голландия, два лидера там, Магнус Карлсен и Левон Ораньян, они как раз друг с другом играли, сыграли в ничью, и у них теперь таким образом по 3 очка. А по 2,5 имеют Владимир Крамник, Люк Ван Вели, Юдит Полгар и Теймур Раджабов. Ну и в несколько матчей российской хоккейной суперлиги прошли, завершился 42-й тур чемпионата страны. Салават Юлаев выиграл в Новокузнецке у местного Металлурга 4-3. Он лидирует уверенно, 99 очков у него, 84 у магнитогорского Металлурга, который тоже добился победы на выезде, победа над Сибирью, 3-2 в овертайме. Ну и Локомотив идет третьим, в смысле СКА и Локомотив делят третье и четвертое места, у них по 81 очку, поскольку Локомотив проиграл Трактору в гостях 3-8, а СКА выиграл в гостях же у Торпеды 4-3, вот поэтому они и сравнялись. Ну вот таковы некоторые главные новости спорта на сегодня. Мы же сейчас вновь вернемся к теме выборов, но, правда, уже не российских, а президентских. Там ведь тоже идет предвыборная гонка, и, естественно, ей один из главных материалов нашей рубрики «В Америке сегодня» посвящен.
Президентская гонка без лидеров. Таков исход праймерис в Мичигане. Президент Буш завершает ближневосточное турне. Десятилетие печально знаменитого скандала. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду завершается восьмидневная поездка президента Буша по ближневосточным столицам. Главными задачами президента была активизация израильско-палестинского мирного процесса и создание антииранской коалиции в регионе. Но под занавес турне тревожные домашние экономические новости настигли президента в Саудовской Аравии. И главной новостью заключительной части поездки президента стал его мягкий призыв к странам-членам ОПЕК, а точнее к своим хозяевам, саудовцам, подумать о необходимости увеличения производства нефти с тем, чтобы попытаться сбить цены на горючее, которые могут подтолкнуть Соединенные Штаты к рецессии. «Я надеюсь, — сказал президент, — что ОПЕК рассмотрит возможность повышения уровня производства нефти. Ведь если пострадает экономика страны главного потребителя, это приведет к уменьшению закупок и продажи нефти и газа». На вежливый призыв президента США саудовский министр нефтяной промышленности ответил столь же вежливо и неопределенно. Его страна, сказал он, подумает об увеличении производства нефти, если этого потребуют рыночные условия. Такой джентльменский обмен мнениями стал отчасти символом ближневосточных встреч президента Буша. Во время поездки, которую некоторые американские наблюдатели назвали «сильно запоздавшей», президент Буш призвал Израиль покинуть оккупированные территории и первым из американских президентов ясно сформулировал план сосуществования двух государств – израильского и палестинского, назвав даже крайний срок осуществления этого плана – конец нынешнего года. Но на свой призыв к региональным столицам сделать шаг к улучшению отношений с Израилем, с тем, чтобы помочь в мирном процессе, президент Буш получил вежливый, ничего не обещающий ответ. Тем же, по крайней мере формально, закончились попытки Джорджа Буша добиться поддержки со стороны американских арабских союзников в противостоянии с Ираном. Как оценивают результаты этого самого продолжительного международного турне президента американские аналитики? Мой коллега Ян Рунов взял интервью у одного из известных американских политологов.
Вот что думает об итогах поездки директор программ региональной стратегии Никсоновского центра внешнеполитических исследований в Вашингтоне, бывший помощник советника по вопросам национальной безопасности Соединенных Штатов Джеффри Кэмп. Я полагаю, хорошая новость состоит в том, что президент Буш пошел дальше своих предшественников, призвав Израиль вернуться к границам 1967 года, что устранит одно из важнейших препятствий на пути к созданию жизнеспособного палестинского государства. Причем Буш сделал это в присутствии обоих лидеров, Ольмерта и Аббаса, которые, похоже, действительно хотят сотрудничать друг с другом в поисках мирного решения палестино-израильского конфликта. Буш сделал шаг вперед, и это хорошая новость. А плохая состоит в том, что заявление Буша о возможности заключения мирного соглашения еще до конца этого года – красивые слова, далекие от реальности. Потому что и у премьер-министра Израиля, и у президента палестинской автономии очень шаткие позиции. Пока не будет решена проблема Газы, на которую власть Аббаса фактически не распространяется, он не может давать обещания и подписывать соглашения от имени палестинского народа. И пока Ольмерт не одержит верх над консервативными силами в Израиле и не эвакуирует все израильские поселения с территорий, принадлежавших до 1967 года палестинцам, никакого соглашения не будет. Если так много «если», в чем же тогда достижение визита Буша? Лучше что-то, чем ничего. А это что-то – сам факт поездки Буша. Конечно, ради заявлений можно было и не ездить на Ближний Восток, но никто и не ожидал значительного прорыва в этом вопросе. Удалось ли президенту создать антииранскую коалицию арабских государств? Когда я работал в администрации президента Рейгана и когда госсекретарь Александр Хейк совершил поездку по ближневосточным странам в апреле 1981 года, американская администрация пыталась сделать то же самое, создать стратегическое взаимопонимание между проамерикански настроенными арабскими государствами, для которых главной опасностью тогда считался Советский Союз. И я был свидетелем того, что в частных беседах лидеры арабских государств выражали согласие с госсекретарем Соединенных Штатов. Но в публичных выступлениях все они говорили, что проблемой номер один является арабо-израильский конфликт. Я думаю, что сейчас происходит то же самое. В переговорах за закрытыми дверьми арабские лидеры признаются, что также озабочены иранской экспансией, как и Соединенные Штаты. Но на публике они этого не говорят, поскольку они соседствуют с Ираном. Они по-прежнему утверждают, что палестино-израильский конфликт – это первая проблема, которую Соединенные Штаты должны решить. Итак, каковы же общие результаты поездки Буша? Я бы сказал, что в общем результаты больше положительные, чем отрицательные. Например, посетив Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, Буш не столкнулся с особыми трудностями даже тогда, когда публично говорил о необходимости проведения в них демократических реформ. Обычно президент привозит из заграничных поездок какие-либо договоры. Единственный договор, который удалось заключить Бушу, это 20-миллиардный контракт на продажу Саудовской Аравии американского оружия. Буш заявил, что, по его убеждению, арабские лидеры хотят создания палестинского государства, которое бы мирно сосуществовало с соседним Израилем.
Рассказывал Ян Рунов. Завершающая встреча ближневосточной поездки президента Буша состоится в среду в египетском Шарм-эш-Шейхе с президентом Египта Мубараком. Но никаких значительных результатов от этой встречи не ожидается. Некогда близкие отношения между двумя союзниками явно охладились после американской критики антидемократического уклона египетского режима. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну вот тогда-то уж точно пойдет речь о президентских выборах в США. Вот так наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона решили перекроить сценарий своей рубрики, но неважно. Все, что мы обещали, то и будет. Вот я, например, обещал, что буду читать ваши сообщения с ответами на вопрос, есть ли у Дмитрия Медведева реальные конкуренты в борьбе за пост президента России. Ну, раз обещал, вот сейчас и начну читать. Так, что же у нас тут есть? Так, Сергей Иванович из Борисоглебска написал: конкурентов Медведеву нет, в преддверии выборов ему хотелось бы спросить, как кандидат относится к отмене гимна Советского Союза. Помнится, многие выдающиеся люди говорили, что не будут вставать при его исполнении. Это обещание уже все позабыли. Но это так, к слову, видимо. А вот слушательница Ирина пишет: к сожалению, конкурентов нет, и если не будет претендента, за которого можно проголосовать, унести бюллетень будет сложно, так как у нас давно кабинок нет, открытые закутки. Так, а вот слушательница Степанова подметила такой момент, что вот в торговле или в спорте реальный конкурент работает тихо и становится более известным, а в политике, как и в шоу-бизнесе, видимо, тут искусство имеется под шоу-бизнесом, становится известным как раз при более частом появлении на публике, поэтому реального конкурента Медведеву не может быть по определению. Так, дальше что? Кандидатам в президенты лучше быть сотрудниками, чем конкурентами, считает Константин. Мария из Москвы: все зарегистрированные и еще нет, а кроме Зюганова будут продолжать этот курс. Ну, понятно, значит, так... Вот Сергей Митрофанов из Москвы считает: в учебниках истории Дмитрию Медведеву придется конкурировать со Сталиным, Петром Первым, Иваном Грозным. Понятно. Николай Борода полагает, что президентские выборы будут копией выборов в парламент, и Медведев победит. Ну, в общем, не отличаются разнообразием предположения, ну, в смысле, ответы наших слушателей, ну, хотя и в вопросе, вот том, который вы слышали в прошлом часе, тоже как-то было такое единство мнений. Ну, ладно, еще это не все сообщения, которые я прочитал, ближе к концу часа еще почитаю, сейчас мы временно прервемся, потому как надо же не забыть, что когда закончится наша программа, а произойдет это в 9 часов, начнется, естественно, сразу другая программа. А это будет программа «Свобода в 9». Сегодня ее ведет Марк Крутов, о чем я узнал благодаря тому, что Марк как раз сейчас ко мне в студию пришел.
Да, доброе, Олег, утро, доброе Марк, утро. Доброе. И главная тема нашей программы – это тоже завершающийся сегодня важный этап президентской предвыборной кампании, о котором мы говорим этим утром. Сдача последними кандидатами своих документов Центр избирком. Ну, речь идет о 2 миллионах подписей, которые должны представить на суд ревизоров ЦИКа кандидаты самовыдвиженцы Михаил Касьянов и Андрей Богданов. А кроме этого, мы узнаем, почему Россия продолжает падать в рейтинге экономической свободы авторитетного издания Wall Street Journal, и почему подмосковные чиновники столь неохотно говорят о реальных экологических последствиях вчерашнего крупного пожара в Одинцовском районе, когда собирались даже эвакуировать людей, и недавней утечки нефтепродуктов в реку Клязьма.
Ну вот, видите, какое разнообразие тем, но оно уже давно стало приметой программы «Свобода в 9», так что слушайте ее, «Свобода в 9» с Марком Крутовым, ну а пока лишь половина 9 в Москве, поэтому надо напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В городе Железноводск Ставропольского края сегодня хоронят погибших при взрыве газа в жилом доме. В городе объявлен траур. Жертвами взрыва стали 6 человек, в том числе 2 детей. На Камчатке в поселке Каменское из-за энергоаварии более 35 домов, где проживают свыше 500 человек, остаются без света. Обрыв проводов произошел во время сильного снегопада, ведутся ремонтные работы. Центральная избирательная комиссия России завершает сегодня прием документов для регистрации кандидатов в президенты. Ожидается, что бумаги в ЦИК подадут бывший премьер Михаил Касьянов и лидер Демократической партии Андрей Богданов. Федеральная служба безопасности объявила о начале разъяснительной работы среди российских сотрудников Британского совета с целью уберечь их от провокаций. В Москве госпитализирован писатель Василий Аксенов, по сведениям СМИ, с подозрением на инсульт. Сотрудники больницы, куда доставили писателя, не сообщают о диагнозе. Мировое сообщество осудило взрыв в Ливане, в результате которого погибли не менее 3 человек, около 20 были ранены. Президент США Джордж Буш сегодня завершает свою поездку по странам Ближнего Востока визитом в Египет, где встретится с президентом Египта Хосни Мубараком. Красноярском крае из-за пожара на подстанции без света остались 14 населенных пунктов. По предварительным данным, причиной возгорания послужило повреждение кабеля на подстанции. Картина «12» российского кинорежиссера Никиты Михалкова вошла в шорт-лист «Оскаровской номинации». Фильм отобран в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» вместе с еще 8 картинами. 5 номинантов на премию «Оскар» будут объявлены 22 января.
Ну а что касается погоды, то сегодня в столице прогноз синоптиков таков: 0-2 днем температура с похолоданием к вечеру до -2-4, 754 миллиметра ртутного столба давления, влажность воздуха 87%, ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. А в Санкт-Петербурге тоже обещается без осадков, но сильная облачность. Если в Москве день солнечный прогнозируется, то в Питере облачный, +1.3, 758 миллиметров ртутного столба давления, влажность воздуха 91%, ветер южный 3-6 метров в секунду. Ну и вновь к нашей теме основной. Сегодня мы возвращаемся к теме президентских выборов. Кассационная коллегия Верховного суда России признала законным отказ в регистрации писателя и правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты. Решение отказать в регистрации инициативной группы по выдвижению Буковского на пост президента было принято в декабре Центризбиркомом. Ну и вот теперь оно, соответственно, поддержано. О решении российских властей Андрей Шарый побеседовал с самим Владимиром Буковским.
Вы видите политические мотивы в решении суда, или вы все-таки склонны согласиться с тем, что пусть с формальной точки зрения ваша кандидатура не совсем подходила под требования российского законодательства?
Ну, я, конечно, вижу с самого начала чистое политическое решение. Очень многое из того, что Центризбирком и Верховный суд представляют как основание для отказа, это фактически неверно. Другие положения очень легко оспариваемые. Ну, скажем, они все время твердят о том, что у меня вид на жительство в Англии. Они просто неграмотные люди. Нельзя иметь и вид на жительство, и гражданство. Вот решите все-таки, что у меня, да? И это ваша обязанность решать, а не моя. И они обязаны этого. Даже в самой анкете не спрашивается все гражданства. Спрашивается одно гражданство, и у меня российское гражданство. А не может иметь человек вид на жительство, если у него есть гражданство. Это две вещи, которые друг друга исключают. То есть решение уже само по себе безграмотное.
Почему Кремль не хочет допустить ваше участие в выборах? Чего не бояться?
Если человек получает право участия, у него есть свободный доступ к СМИ, принцип равного времени и так далее. И, конечно, никак им не хотелось критический голос, будь то мой, будь то Каспарова, будь то Немцова и так далее, допустить на центральные СМИ, где бы мы могли довольно подробно и детально, и хорошо аргументированно объяснить, в чем является преступность нынешнего режима, его нелегитимность и так далее.
Можно ли сказать, что сегодня ваша президентская кампания с формальной точки зрения, по крайней мере, закончена? Ведь больше ничего уже сделать нельзя.
Я не знаю, юристов надо спрашивать, будут они обжаловать в Страсбурге в суде это или не будут, найдут они основания оспаривать, пусть оспаривают. Я считаю, что нужно пройти все инстанции. Что касается самой компании, то, как вы знаете, по договоренности между Немцовым, Касьяновым и мной, мы как бы работаем как команда, мы друг друга поддерживаем. И если зарегистрируют Касьянова, значит, соответственно, мы поддержим его. И в этом будет наша доля участия в президентских выборах. Это единственное из того, что сейчас осталось. А нам все-таки нужен иметь кандидата от демократической стороны на этих выборах, иначе выборы вообще уже перестают иметь смысл. Ну, представьте себе, что же это будет за выборы, если будет участвовать с одной стороны Медведев, с другой Жириновский. Скажем, даже коммунисты возьмут и уберут свою кандидатуру, как Зюганов и грозился. Но это вообще будет какой-то кошмар.
Вам понятно, почему Россия так покорно выбирает Путина или его преемника?
Ну, мне понятно, прежде всего, что никаких выборов там нет. Мы же видели, например, на примере думских выборов, что это какая-то уже совсем запредельная комедия. Это уже комедия абсурда. Это уже напоминает Бекета и Ионеско. И уже давно зашло за Кафку. Даже когда людей заставляют фотографировать свои бюллетени и представлять их по месту работы или учебы. Когда в Ингушетии выяснилось, что вообще больше половины людей не голосовало, а официально было заявлено чуть не 98%. Так что о выборах речи нет. Тут речь идет о том, чтобы общество нашло все силы сопротивляться нынешнему диктаторскому режиму.
Почему оно не находит этих сил?
Оно находит постепенно. И я вот специально поездил, поговорил, получил некий отклик от всего этого. У меня есть ощущение растущего сопротивления.
Андрей Шарый беседовал с Владимиром Буковским, который так и не смог стать кандидатом в президенты России. Есть ли у Дмитрия Медведева реальные конкуренты в борьбе за этот пост? Вот такой вопрос мы вам сегодня задаем. Послушайте сейчас, как отвечали на него в Обнинске.
Я думаю, нет. Ну, молодой, перспективный такой, энергичный. Я считаю, что он сможет занять место Путина.
У нас уже президент известен. Какие могут быть претенденты, какие выборы? Я вообще бы предложил бы отменить выборы, не тратить деньги. Все, президент уже есть. Если, извините, поздравляю все патриархи, все, так сказать, святители всех церквей поздравляют его с Рождеством. Из всех претендентов только одного. И только про одного по телевизору рассказывают, какой он хороший, как он учился в школе и все остальное прочее.
Судя по тому, как раскрутили его по телевидению, в средствах массовой информации, то, наверное, нет.
Мне кажется, нет. Потому что он в одной команде с Путиным как бы находится. Большинство как бы населения нашей страны доверяет Путину.
Нет, совсем. А Медведеву я просто доверяю. Ну, может быть, Иванов, но его же не выбрал наш президент. Значит, доверяет больше Медведеву.
У Дмитрия Медведева реально конкуренты. Да я, по-моему, не вижу никого. Умный мужик, политик хороший. Нет у него конкурентов, вот по-моему так. И на выборах он пройдет. Я считаю так. Кто, как сказать, выдвигает-то? Ну, это ясное дело. А у нас Владимир Владимирович, это все в России.
Но он единственный продвиженец Путина, а так за Путина весь народ, поэтому ему доверяют.
Я считаю, что никаких у него конкурентов нет ни с какой стороны. И будет очень хорошо, если задуманный план будет осуществлен. Это для России лучше, для людей. Это самый хороший вариант, который предложил Путин.
Я думаю, нет, потому что я вот пенсионерка, допустим. Я так на него немножечко надеюсь. Чем, допустим, если Касьянов вдруг придет президента.
Я думаю, что все шансы у Дмитрия Медведева.
Ну, наверное, нет. Ну, потому что все равно все за него проголосуют. А те конкуренты, которые выступают, они каждый раз проваливаются. Поэтому я не думаю, что они ему составят какую-то конкуренцию. Постоянный Зюганов, ну, сколько можно уже стараться быть президентом? Явно, что он не будет. Ну, а Жириновский, это вообще несерьезно. Как говорил Адам, выбирай любую, а стоит одна Ева. Так и тут. Ну, это еще не самое плохое. Бывает и хуже, даже если есть выбор.
Наверное, есть. Но я за Дмитрия Медведева голосовать не буду.
Думаю, что возможно. Москва большая.
О чем вы говорите? У нас нет кандидатов на пост президента. Это преемник.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, есть ли у Дмитрия Медведева реальные конкуренты в борьбе за пост президента России. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 29. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы сейчас ненадолго отвлечемся от политики, поговорим о культуре, прежде вообще о новостях в целом, из которых вы, в частности, узнаете, что Петербург становится таким центром вообще множество культурных событий. Говорили мы в прошлом часе о ретроспективе фильмов Ленфильма. Ну вот сейчас презентация новой книги там состоится. В общем, слушаем Игоря Померанцева.
Объявлены номинанты Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2007 год. На приз за лучший фильм претендуют Александр Сокурова, «Груз-200» Алексея Балабанова и «Простые вещи» Алексея Попогребского. В номинации «Лучшая режиссура» представлены создатели этих трех картин и Кира Муратова за фильм «Два в одном». За лучшую женскую роль будет награждена одна из трех актрис. Галина Вишневская, Александра, Ксения Кутепова, «Путешествие с домашними животными» и Мария Шалаева, «Русалка». За мужскую один из четырех актеров. Валерий Баринов, «Ничего личного», Сергей Маковецкий, 12, Сергей Пускипалис, «Простые вещи» и Виктор Сухоруков, агитбригада «Бей врага». Лауреаты будут объявлены на торжественной церемонии в Московском доме кино 21 января. В Мадриде испанский премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро открыл организованный ООН-форум «Альянс цивилизаций», цель которого – способствовать сближению различных культур. Сапатеро впервые выступил с предложением провести подобный форум в 2004 году, спустя полгода после взрывов на мадридском вокзале Аточа, в результате чего погибли около 200 человек. Власти Нью-Йорка приняли решение спонсировать создание четырех искусственных водопадов на Ист-Ривер между Манхэттеном и Бруклином. Автор проекта – датский художник исландского происхождения Олафур Эльясон. Он получил признание благодаря инсталляции «Солнце» в лондонской галерее Tate Modern. В этой инсталляции художник использовал 300 зеркал и более 200 ламп. Япония намерена ввести языковой тест для иностранцев, которые хотят жить и работать в стране. Как полагают власти, подобная мера будет способствовать социальной интеграции приезжих, к услугам которых все чаще прибегают японские фирмы и компании. Как правило, иностранцы являются дешевой рабочей силой в Японии. 16 января в Большом зале Московской хоральной синагоги выступит легендарный музыкант, профессор Московской консерватории Алексей Любимов. Он исполнит произведения Моцарта, Гайдна, Бетховена, Глинки, Карла Филиппа, Эммануила Баха и итальянского композитора Муцио Клементи. Лувр остался самым посещаемым в мире музеем в 2007 году. Число его посетителей составило 8 300 000 человек. Коллекция Лувра насчитывает 300 000 произведений, причем 35 000 постоянно выставлены в залах музея. 16 января в Петербурге в Центральной библиотеке имени Маяковского состоится презентация книги Николаевой о двух выдающихся петербургских архитекторах – второй половине XIX – начале XX века – Викторе Шреттере и Иерониме Китнере. Книга выпущена издательством «Кола».
Это была панорама культурных событий, подготовленная Игорем Померанцевым. Ну, а сейчас к другому событию обратимся из области культуры. В овальном зале библиотеки иностранной литературы прошла церемония награждения лауреатов литературного журнала «Знамя». Лауреатами этими стали известные писатели Сергей Гондлевский, Андрей Дмитриев, Ольга Славникова, Юрий Корякин. Главные темы журнального года – толерантность и нестоличная литература. Слушаем Елену Фанайлову.
Целый год журнал «Знамя» вел конкурсную рубрику под названием «Нестоличная литература». Победил Максим Осипов с очерками «В родном краю» и «Грех жаловаться». Рассказывает заместитель главного редактора журнала «Знамя», литературный критик Наталья Иванова.
И это очерки от русской жизни, о жизни, можно сказать, не так далекого от Москвы города, но абсолютно уже не столичного. Максим Осипов работает там врачом, кардиологом в местной больнице, и разговаривает, и видит, и помогает, и анализирует не только те болезни, с которыми к нему приходят люди, но и те социальные болезни, из-за которых очень часто болезни физические не могут быть излечены. На самом деле это все заметки врача о болезнях, коренящихся внутри этой самой нестоличной России. Максим Осипов блестящий человек, он блестящий врач, он прекрасный автор, замечательно, интересно думающий человек. Мы еще напечатали в 7-м номере его заметки об отце Илье, священнике отце Илье Шмейне, который умер несколько лет тому назад. К тому же он издатель, у него есть издательство «Практика», где он издал замечательный словарь музыкальных терминов, например. И не только литературу по медицине он там издает.
Главной темой года для журнала «Знамя» стала толерантность, сказала Наталья Иванова.
Для нашего журнала это было внутренней темой года. То, что нас тревожит в современном российском мире, нашизм прежде всего, полное отсутствие толерантности к людям другой национальности, ксенофобия. Поэтому мы в своих премиях имели в виду не только эстетические достоинства, ну и внутренние послания.
Наталья Иванова сказала, что с темой толерантности связана проза лауреатов журнала, роман Андрея Дмитриева «Бухта радостей» и две повести Маргариты Хемлин про Берту и про Иосифа. Последний лауреат знамени Светлана Шишкова-Шипунова, журналист из Краснодара, награждена за статьи.
За статью «Югославская тетрадь» во втором номере, эта статья посвящена была второй русской эмиграции, и за статьи «Кот Даниэля Штайна» или «Добрый человек из Хайфы», как раз о романе Улицкой, о котором много спорят. Вот я опять возвращаюсь к теме толерантности. И «Философия негативизма» в четвертом номере напечатанную. Светлана Шишкова-Шипунова чем интересна? Это не то, что профессиональный критик, а это, как пишет о литературе, читатель со здравым смыслом. Оппозиция здравомыслящего существа.
Рассказывала Наталья Иванова, заместитель главного редактора журнала «Знамя». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 9. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Железноводске сегодня хоронят погибших при взрыве газа в жилом доме. Завершается прием документов для регистрации кандидатов в президенты России. Мировое сообщество осудило взрыв в Ливане. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
О чем пишет сегодня региональная печать? Вот отправимся в Саратов и узнаем от Ольги Бакуткиной.
Начало года для прессы – традиционно время подведения итогов и прогнозов на будущее. Газета «Взгляд» пишет, 2008 год станет, пожалуй, самым накаленным в политическом плане для Саратовской области. Подобные по масштабам события разворачивались разве что весной 2005 года, когда всем миром свергали губернатора Дмитрия Аяцкого. Газета «Зеркало», в свою очередь, пишет, «Больших политических потрясений в 2008 году не ожидается, но скучно не будет». Свое утверждение газета «Зеркало» основывает на двух ожидаемых событиях. Во-первых, возвращении в политическую жизнь губернии оппозиции, парализованной судебными исками накануне выборов в Госдуму. Во-вторых, кампании по назначению нового сити-менеджера взамен Николая Романова. Он ушел в отставку, не желая участвовать в предвыборной борьбе за рейтинг единороссов. Политический прогноз коллег комментирует редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Что касается решающих битв, думаю, нет, потому что вот эта вот самая стабильность, которая уже немножко напоминает стагнацию, воцарилась. Будет происходить все это не в публичной сфере, путем компромиссов, каких-то договоренностей, переговоров групп влияния.
Газета «Саратовское время» сообщает, что в ближайшем будущем журналисты могут лишиться последней возможности творчески освещать работу областной думы. Единорос Александра Ландо, чья кандидатура на должность председателя одного из комитетов облдумы вызвала раскол во фракции, известен за пределами области благодаря иску к газете «Саратовский репортер», опубликовавшей коллаж с изображением Владимира Путина в виде киногероя Штирлица. Редактор «Саратовского репортера» Сергей Михайлов в последнем номере газеты сообщает, что дело о публичном оскорблении представителя власти вновь, уже в третий раз, возвращено для дополнительной проверки в Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации по Саратовской области. А вот газете «Новые времена», обвиненной в экстремистской деятельности за статью «Триумф воли» об авторитарных методах руководства в Саратовском государственном университете, удалось поставить точку в судебном процессе. Саратовский арбитражный суд отменил предупреждение Росохранкультуры газете, не найдя признаков экстремизма в публикации, и обязал управление Росохранкультуры выплатить редакции судебные издержки, сообщают «Новые времена» в Саратове. Не потеряла актуальности предвыборная инициатива группы жителей города объединить Саратов и связанный с ним мостом через Волгу город Энгельс в одну административную единицу под названием Путин. 20 декабря городская дума рассмотрит возможность проведения референдума по этому вопросу, сообщает газета «Саратовские вести». Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Ну и в заключение часа мы вновь отправляемся в Америку, где уже должна-таки пойти речь о президентских выборах.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о десятилетии самого печально знаменитого скандала в политической истории США. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На первичных партийных выборах республиканской партии в Мичигане победу одержал Митт Ромни, бывший губернатор Массачусетса, инвестор-мультимиллионер. Эта победа была жизненно необходима Ромни. Он считался фаворитом накануне первичных голосований, но уступил первенство Майку Хакаби и Джону Маккейну в Айове и Нью-Гемпшире, где он потратил десятки миллионов долларов на агитационную кампанию. У демократов выборы были чистой формальностью, поскольку мичиганские демократы были лишены права голосования за кандидата партии в президенты на партийной конференции Демократической партии за несанкционированный руководством партии перенос первичных выборов на более раннюю дату. В том, что касается республиканцев, то пока победа Ромни оставляет партию без ведущего претендента на номинацию. Накануне выборов в Неваде и Южной Каролине о кандидатском жезле в своем ранце могут продолжать мечтать и Ромни, и Маккейн, и Хакаби, и Эдвардс, и даже не проявивший себя пока нигде Рудольф Джулиани, намеренный дать первый серьезный предвыборный бой соперникам во Флориде. Мясо и молоко клонированных животных безопасно для потребления, объявило во вторник Федеральное управление по безопасности лекарств и продуктов питания. Это решение формально открывает дорогу на прилавки продуктам из мяса и молока скота, произведенного, образно говоря, в лабораторной пробирке. Готовность правительства узаконить подобные продукты вызвала сильную оппозицию в стране, в том числе и со стороны агропромышленного сектора, который опасается того, что иностранные потребители откажутся от американского сельскохозяйственного экспорта. Члены Сената приняли резолюцию с призывом повременить с таким решением до тех пор, пока не станут однозначно ясными долговременные последствия потребления подобных продуктов. Мало того, 60% американцев считают морально неприемлемым клонирование животных. Единственным сторонником этой меры, судя по всему, стала индустрия клонирования, представители которой заявили о том, что это решение позволит фермерам прибегнуть к новому методу воспроизводства скота, который поможет произвести больше высококачественных, безопасных и питательных продуктов. Ровно 10 лет назад начал раскручиваться сюжет, завершившийся вторым в истории страны импичментом президента и оставивший несмываемое пятно на президентстве Билла Клинтона. Впервые изумленные американцы услышали тогда в интимных подробностях о сексуальных запросах своего президента, которые он удовлетворял в овальном кабинете, а ошеломленные законодатели попытались отправить президента в отставку, посчитав, что попытка скрыть факт совокупления в президентском кабинете заслуживает такого же наказания, как предательство и другие тяжкие преступления. Все это было вскоре известно как «Моника Гейт». Не исключено самый удивительный скандал в истории США, рассказывает Владимир Морозов.
Моника Гейт возник 10 лет назад, 17 января 1998 года. Американский журналист Мэтт Драдж сообщил на своем сайте о том, что журнал Newsweek решил не публиковать историю про сексуальные отношения Билла Клинтона с некой практиканткой Белого дома. На следующий день сайт назвал ее имя – Моника Левински. В печати появились сообщения о том, что президент пытался убедить своих подчиненных скрыть подробности инцидента и сбить с пути расследования. Целый год скандал не сходил с первых страниц газет. В конце 1998 года Конгресс вынес импичмент президенту, в начале 1999 Сенат этого решения не поддержал и признал президента невиновным. Сегодня за место в Белом доме борется жена бывшего президента, сенатор Хиллари Клинтон. И некоторые критики говорят, что Хиллари смогла подняться на такие политические высоты не столько благодаря своим достижениям и влиянию мужа, сколько из-за инцидента с Моникой. Мол, скандал сделал имя Хиллари известным каждому американцу. Что думает об этом утверждении историк, сотрудник фонда наследия Ли Эдвардс?
Нет.
Хиллари пользовалась известностью и без этого. Она была не просто женой президента, но одним из его советников. Активно участвовала в разработке реформы здравоохранения. Она входила в команду Билла Клинтона. Не зря он говорил, что, так сказать, за ту же цену избиратели получают не одного политика, а сразу с двух. Историк признает, что Моника Гейт вызвал повышенное внимание и сочувствие к Хиллари, но не имел первостепенного значения в ее карьере. Мистер Эдвардс, каковы же уроки скандала, который имел место 10 лет назад? Я думаю, сегодня большинство людей понимают, что Билла Клинтона наказали так строго из-за излишнего обострения межпартийной борьбы. Если бы демократы имели в Конгрессе большинство, они никогда бы не применили импичмент в отношении члена своей партии. Да, президент солгал под присягой и должен быть наказан. Но урок в том, что и наказывать следует осторожно. Было бы достаточно просто порицания. За всю историю США это был второй импичмент президента страны. Первый вынесен Нижней палатой Конгресса президенту Эндрю Джексону в 1868 году. Он был оправдан Сенатом так же, как и Билл Клинтон.
Этим напоминанием о десятилетнем юбилее самого удивительного и, возможно, поучительного скандала в истории Соединенных Штатов мы закончим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, а мне осталось прочитать еще ваше сообщение с ответом на вопрос, есть ли у Дмитрия Медведева реальные конкуренты в борьбе за пост президента России. Правда, вот некоторые слушатели тут обижаются, что я некоторые сообщения читаю не полностью. Ну, потому что я читаю, я некоторые сообщения вообще не читаю, я читаю только те, где есть ответ на конкретно поставленный вопрос, а не где там все подряд. Человек рассказывает, кого он там любит, кого не любит, за кого будет голосовать, за кого не будет. Это в данном случае не относится к теме. Отвечаем на поставленный вопрос. Есть ли у Дмитрия Медведева реальные конкуренты в борьбе за пост президента России? Реальный конкурент Медведева — это Михаил Касьянов, если, конечно, у него хватит личного мужества в схватках с кремлевскими церберами. Это написали супруги Воронины из Ульяновска. Александр из Сызрани отвечает вопросом на вопрос, а когда в России вообще власти уступали народу в своей акулиевой воле и драконовских желаниях? Александр Добрый пишет, наверху уже все решено, президентом назначен Медведев, и наш российский народ поддержит это решение, самосознательность в нем не позволит другое, это не Кения или Грузия. Петр Топоров из Москвы написал так. Медведев занимал и занимает нейтральную позицию в условиях острой борьбы за власть различных кремлевских группировок. Он ни в чем не замешан. Реальных конкурентов у Медведева нет и не будет. Евгений Николаевич считает, что в России, чтобы стать президентом, необходимо быть другом закадычным действующего. Наталья из Москвы тоже считает, что нет у Медведева достойного конкурента, так как у населения России не бытие определяет сознание, а экран телевизора, с которого народу вдалбливают, как хорошо он живет. Нонна Ивановна говорит, что вообще это выборами нельзя назвать, если действующий президент, управляя процессом, уже заранее объявляет, что в кресло премьера пересаживается. Ну, в общем, все, короче говоря, согласны с этим. И на этом мне, Олегу Винокурову и продюсеру Екатерине Высоцкой осталось только попрощаться с вами и поблагодарить за внимание.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит